Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Всем добрый вечер, друзья. Герой нашего города. 18 часов, ну, по крайней мере, по Москве. Я уже не знаю, как в других регионах. Может быть, кто-то сейчас уже давно дома, кто-то сейчас только выехал с работы и словит сейчас все московские пробки на авто или толпится в метро. Но я надеюсь, что настроение, несмотря на все такие, ну, какие-то, может быть, трудности жизни у вас хорошее. И мы рады начать. Сегодня будем выяснять, как стать крутым, настоящим, классным волонтером, при этом не в ущерб себе и не перегореть. У меня в гостях Юрий Белановский, волонтерское добровольческое движение «Даниловцы». Юрий, здравствуйте. Очень-очень рада вас снова видеть. Я помню, вот еще давно-давно-давно, года 3 назад мы с вами встречались в этой студии, выясняли тогда тоже разные моменты, как и быть хорошим волонтером, и кто вообще такой волонтер. Но дело забывается, и постепенно понимаешь, что помимо того, чтобы стать просто волонтером, нужно стать хорошим и помимо всего этого, еще и как-то самому, в общем, как-то не угаснуть и не потерять сохранить интерес. Себя, да. Как вообще часто, по-вашему, нужно менять или не нужно менять какие-то волонтерские проекты, чтобы оставаться, ну, в тонусе и оставаться волонтером?
А это, знаете ли, зависит именно от желания человека. Если человек любит калейдоскоп и какие-то все время новые, скажем так, ну, не только даже знания какие-то, да, а может быть даже новые какие-то знакомства, какие-то прокачать себя в чем-то дополнительно или еще что-то такое сделать, то, конечно, это проекты, конечно, это смена этих проектов, это такая вот движуха. Но немало людей, для которых очень значимо и важно встать на один какой-то путь и, знаете, вот что называется, тянуть лямку. Здесь нет какой-то движухи, нет ничего, но особенно когда мы говорим о социальном волонтерстве, о помощи людям, оказавшимся в беде, то очень часто, не всегда, но очень часто, именно вот тянуть лямку – это то, что нужно. Что я имею в виду? Например, приходить в больницу четко по расписанию в одно и то же время на протяжении нескольких лет, чтобы ожидания вот этих детей, которые там, они не были обмануты, потому что дети знают, например, по средам приходят волонтеры и уже без 15:07, они сидят у лифта и ждут. То есть кто-то же должен прийти, собственно. Вот я об этом, да, вот что значит тянуть лямку. Но это выбор каждого человека, что ему нравится.
Слушайте, ну а что касается вообще такого феномена, как перегорание? Даже я бы сказала, это не феномен, а такой естественный человеческий процесс. Очень часто можно услышать о перегораниях на рабочем месте, когда человек, не знаю, 10-15 лет или меньше, или больше работает на одном и том же месте, он говорит о том, что я перегорел, или какие-то там, не знаю, психологические тесты ему говорят о том, что он, скорее всего, перегорел и, в общем-то, уже неэффективен, ему сложно, тяжело, он встает на работу, как на каторгу, и, в общем, с волонтерством наверняка тоже такое случается.
Да, безусловно, но здесь нужно быть осторожным, не обязательно быть осторожным, здесь ничего критичного, но, тем не менее, с терминами нужно быть как-то повнимательнее, потому что в бытовом смысле слова очень часто словом «выгорание» заменяют слово «усталость», привычку, однообразность, какую-то рутину. И все это есть в жизни любого человека, который работает где-то в офисе, я не знаю, или еще что-то. И совершенно справедливо он говорит об этом. Но на самом деле выгорание – это особенность именно помогающих профессий, связанных с работой с людьми. Это то, где именно эмоциональное напряжение, оно очень часто на пике. Это врачи, педагоги, психологи, священники, очевидно, кто-то еще. Это там, где лицом к лицу, и там, где ты не можешь по своей природе отношений с людьми просто не брать внутреннюю ответственность за них. Вот это один из, как бы, одна из основ, почему люди действительно эмоционально перегорают, потому что когда ты общаешься с таким количеством людей, да и большинство из них в какой-то беде или что-то, то организм в некотором роде начинает защищаться от этого. ты не в состоянии уже быть всем для всех. Ну, как бы это ни было грустно, хотя, да, апостол Павел или кто там об этом говорил, вот, быть всем для всех. Но, тем не менее, да, по-моему, так и говорил. Вот. Но, тем не менее, в жизни большинства людей это невозможно. Поэтому, когда мы говорим о социальном волонтерстве, да, это вполне может быть. Но, скорее, это начальные стадии, потому что волонтер – это человек, у которого очень сильная саморегуляция. Как только он попадает в дискомфортную ситуацию, он просто уходит. Ну, потому что волонтерство – это дар себя, да? Если вы дарите себя в ситуации, где вы чувствуете себя абсолютно дискомфортным, раздавленным, убитым и так далее, вы просто уходите из этой ситуации. И тут и в этом смысле срабатывает самосохранение.
Ну, самосохранение самосохранением, но очень часто я... Ну... по крайней мере, встречалась периодически с такими волонтерами, с такими людьми, которые настолько привыкли, как вот вы говорите, тянуть на себе вот эту лямку, да, что, в общем-то, избавиться от нее они не могут. Они, да, они помогают, ну, определенным людям. Да. Либо я встречала и среди зоозащиты подобных людей, кто полностью растворяется в процессе и понимает, что вот на себя любимого времени уже нет абсолютно. Да. Все силы, все средства уходят на спасение людей. Да. Или... зверей или природы, спасение, и человек понимает свое бессилие, но при этом пытается, и вот этот вот клубок, вот как его разорвать, когда ты, с одной стороны, понимаешь, что всем не поможешь, но при этом все равно хочешь попробовать это сделать.
Безусловно, это вопрос изначальных договоренностей, как минимум с самим собой, как максимум с теми людьми, кому мы помогаем, или от имени которых мы помогаем, там, животным или еще кому-то. И эти договоренности – это обязательно границы, потому что, ну вот представим, вы вот радиоведущие, да, и в любом случае вы четко понимаете свои границы. Студия имеет границы, здесь вы ведете эфир, выходя за это, да, за дверь здесь, да, вы можете попить чаю или еще что-то. А представьте, что вся ваша жизнь, все это студия. Ну, вам что-нибудь вмонтировано в мозг или там какие-то датчики, да, вам, соответственно, вмонтированы. И, соответственно, вы везде в эфире. Насколько вас хватит? Очевидно, не насколько. Вот так и здесь. Как только человек превращает даже свое служение в самых благих смыслах слова в то, что у нее нет границ, то у служения нет границ, то человек просто подвергает себя очень серьезной опасности, и вы совершенно правильно сказали, у него нет времени на себя, нет возможности быть собой, но здесь можно даже глубже сказать, нет возможности просто быть собой. Вот. А как только человек перестает быть собой, он терпит неудачу, это крах, это беда.
Дорогие радиослушатели, у меня вопрос к вам. Точнее, знаете, такая, ну, можете, если хотите сказать, перекличка. Много ли среди наших слушателей вообще волонтеров? Много ли, неважно, дети, старики, люди с инвалидностью, собаки, кошки, природа, что угодно? Хоть раз когда-то был опыт в какой-то помощи, можете просто прислать плюс. Мы поймем, что, скорее всего, вы в теме. Ну, либо нет, и, соответственно... Если нет, то поделитесь просто почему. Ну, не было возможности, не справились, побоялись. Teos.fm, мобильное приложение Teos, вы нам можете написать. Вы можете до нас дозвониться через Viber, WhatsApp 977-850-09-96. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Ну и, конечно, наша видеотрансляция ВКонтакте в группе «Герой нашего города». Недавно стали практиковать, так что за нами теперь можно подсматривать не только на нашем сайте, но подсматривать еще у нас прямо в трансляции, скажем так, вид сбоку, я бы это назвала, наш такое обращение камеры. Можете комментировать там, также задавать свои вопросы, может быть, вас что-то волнует, может быть, что-то беспокоит на тему волонтерства, хотите, но вот чего-то боитесь, я думаю, Юрий с удовольствием на все такие вопросы ответит. Юрий, часто слышу такое понятие «ты ж волонтер».
Да.
И, как правило, это вменяется всем волонтерам, вне зависимости от рода деятельности. Если человек помогает, допустим, в больницах детям, то, соответственно, невольно все дети, которые в России, в мире нуждаются в помощи, как будто ложатся на его плечи. И причем где-то общественность сама, ну, подталкивает к какому-то такому, ну, вот ты здесь помог, ну, вот и здесь помоги, ну, ты же волонтер.
Ну, это вот к тому, что мы перед этим говорили. Нужно держать границы свои. Это совершенно однозначно. Человек должен четко понимать, что у него есть семья, работа, друзья, в конце концов, обязательно время для досуга, пускай даже это, условно говоря, такое ничего не делание, вот, в конце концов, сериал какой-нибудь посмотреть там или просто побродить по парку и так далее. И человек должен эти границы держать, и у него есть время на волонтерство. Волонтер – это не Бэтмен, который растворен как бы в этой истории, да, а это человек, который часть своего времени отдает на служение ближним или там на какие-то, например, на уборку мусора там или на помощь животным, но это не значит, что нужно абсолютно убрать остальные части его жизни. И в этом смысле, когда общество или когда люди вокруг таким образом, скажем так, свидетельствуют о своей безответственности, говоря, ну ты же волонтер, помоги еще, то, на мой взгляд, на такие как бы упреки или на такие просьбы нужно отвечать неким возвращением этого, что я-то волонтер, но если вы будете в стороне, ничего не произойдет на самом деле. А держать границы надо.
А как, в общем-то, отказывать? Должен ли волонтер уметь отказывать в помощи?
Я думаю, что любой волонтер обязан уметь отказывать в помощи. Вопрос в том, когда он это делает, почему, для чего и так далее. И это уже очень всегда индивидуально. Конечно, нужно отказывать в помощи. Но я вам сейчас даже такой, может быть, пример дам. Один из самых тяжелых видов волонтерства – это помощь семьям, оказавшимся, ну, как принято сейчас говорить, тяжелой жизненной ситуации. Ну, или представим, что есть семья, где неизлечимо болен ребенок или умирающий ребенок, да, и так далее. И при всем, как бы, понимании со стороны, конечно, тяжести этой ситуации, мы видим, какие большие риски у волонтеров, помогающим этим семьям. Вроде бы вот они в беде, вроде бы вот они как бы на сцене трагедии, и надо им помогать, а с другой стороны, очень часто такие семьи, они очень быстро превращаются в таких очень сильных потребителей, как черная дыра. Мы в беде, нам все должны. И в этом смысле семья, во-первых, теряет свой внутренний ресурс, она перестает очень быстро сама что-то делать для своей жизни, это же их судьба, это их жизнь, а с другой стороны вовлекает вот волонтеров вот все больше и больше и больше и больше и больше, понимаете? Вот это пример, когда отказывать просто необходимо, когда границы между помощью сторонней волонтерской и той помощью, которая обязана сама себе оказать эта семья, они должны быть очень четкими, да? Например, волонтер, приходя в такую семью, говорит, здравствуйте, вот мы договорились с вами, например, я помогу вам оформить документы, но, и вот это ответственность семьи, например, писать будете вы. Я не могу за вас писать, вы же можете писать, например, да, я их готов отнести или что-то, но подойти к вашему шкафу, взять там какой-то нужный другой документ, сделать выписку, это ваша зона ответственности. И если волонтер не будет таким образом возвращать эту ответственность семье, то он тоже погибнет, как волонтер, имеется в виду.
Как организации, которая, в общем-то, задает тон общению волонтеров и тех, кто принимает помощь, здесь правильно разглядеть, где, ну, скажем так, получатель помощи переходит уже границы, где, скажем, получатель помощи, наоборот, стесняется, может, о какой-то нужде своей еще сказать и обозначить, вот, скажем, ну, берем, грубо говоря, наглых и робких, да. То как здесь, ну, в частности, даниловцы регулируют ситуацию, отслеживают момент, где волонтер, ну, сам повел себя неправильно, где, может быть, принимающая сторона как-то была неправа и вообще улаживает отношения между теми, кто принимает помощь, и теми, да, кто эту помощь отдает.
Мы стараемся заранее вот эти вот как бы рамки регламентировать. Ну, то есть, например, мы говорим, у нас есть группа, которая делает благотворительные ремонты. Мы приходим и говорим, мы готовы сделать благотворительный ремонт, но все остальное мы не делаем. Ну, то есть, например, да, вам надо сходить в магазин, наши волонтеры не ходят в магазин, они вот делают, то есть мы заранее выставляем вот этот вот коридор помощи, также и в больницах, например. Мы говорим, мы организуем досуг детей в больницах или прогулки детей, да, каких-то. Все остальное – это вне нашей зоны. То есть, таким образом, здесь вопрос, о котором вы говорите, на мой взгляд, он снимается. Если человек находится внутри этого коридора, ну, например, про ремонты, да, человек говорит, ну, а вы знаете, вот вы мне помогли с этим, а не могли бы вы мне еще помочь там выключатель починить? Да, это внутри вот этого нашего договора, да, мы готовы это сделать. А если, или там в больнице, да, ребенок говорит, вот мы с тобой сегодня лепили поиграли, а теперь давай помоги мне погулять. Прекрасно, мы находимся в одном коридоре. Но если кто-то говорит, давай ты помоешь палату или еще что-то делаешь, нет, мы этого не делаем. То есть, когда внутри коридора, мы, да, готовы.
Как для человека, который только хочет начать кому-либо помогать, у которого есть вот базовое желание, ну, сделать какое-то добро, есть, да, какой-то лимит времени, который он готов уделять какому-либо проекту. Как здесь, не знаю, построить вообще и себя, и свое отношение, и как определить, ну, когда ты будешь помогать? Вот есть просто какое-то вот такое вот еще неоформленное желание, и это желание, как его направить в правильное русло, как выбрать проект, в котором ты будешь помогать, как, ну, прописать вот эти вот самые коридоры и рамки, в которых ты будешь помогать, и при этом, ну, в общем-то, чтобы с пользой для дела, и с пользой и помощь была, которая не развращает получателя помощи, ну и, соответственно, ну и себя получить от этого что-то в моральном плане.
Да, понятно. Но, на мой взгляд, первое, что нужно понимать, что все-таки чаще всего долгосрочность ценнее импульсности. От того, что я сегодня зажегся, весь день включился там и еще что-то делал, чаще всего все-таки гораздо больше можно принести пользы, если делать меньше, но долго. Да? Это первое. И, на мой взгляд, важно это людям понимать. Второе, после понимания вот этого, человек должен на самом деле глубоко заглянуть к себе в сердце и сказать, а что дорого мне? Что на какую боль чужую или еще что-то откликается в мое сердце? Вот у нас есть такое упражнение, его очень удобно делать с чиновниками, потому что тогда они начинают чего-то понимать. Если есть зал, его разделить пополам, ну, зал с людьми, очевидно, его делишь пополам и правой половине говоришь, назовите проблему окружающей жизни. А левой половине говоришь, а что конкретно доброго вы можете сделать завтра? Каждый из вас конкретно. Напишите на стикерах, и эти стикеры выклеиваются на доску. И эти вещи не совпадают. Когда человеку говоришь, думай о проблемах, он никогда не думает в своих категориях. Он думает, вот тут дырка в асфальте, вот тут лифт грязный, вот там дети-сироты умирают, вот еще что-то такое. А когда ему говоришь, я подарю тебе завтрашний день, сделай доброе дело, то человек сразу переключается именно на себя и думает, а о чем я мечтаю, что я хочу сделать завтра. И тогда у каждого из нас всплывает что-то в сердце. Кто-то говорит, о, а я бы съездил в больницу, о, а я бы вымыл лифт, о, а я бы посадил клумбу под окном или еще что-то такое. И вот человеку очень важно с этим определиться. Не с проблемами окружающей жизни, а с тем, что в сердце. Как только он определится с этим, на мой взгляд, все остальное само сложится как пазл. Он четко определит, у меня есть 2 часа в неделю или 7. Отлично. Я хочу в связи с своим желанием там детям помогать или животным. Животным. Прекрасно. Исходя из этого, он... Яндекс.Помощь. Человек может найти уже что, чего есть и с помощью животным, найти откликающиеся.
Если с этим человек определился, он понял для себя, в общем-то, ну и сферу, и, допустим, определил, это будет час или там 10 часов в неделю, то к чему стоит быть готовым? Вот что с точностью нужно для себя понимать, что вот, да, сейчас кажется это здорово ездить там, допустим, на выходных в детский дом и проводить каждое воскресенье с детьми, а вот понимаешь, что если ты берешь забег на долгую дистанцию, на длинную дистанцию, если это не спринт, а марафон, что тебе так, допустим, в течение года придется ездить в этот детский дом, и это уже будет хочу ездить или придется? Как вот, допустим, ну вот этот момент, или к чему еще стоит быть готовым? Вот понимать, что да, я определился, к чему у меня горит душа, лежит сердце, я понял, сколько у меня есть времени в среднем, но при этом чего еще человек не понимает? Такой сырой, ну, такой полуфабрикат волонтера, человек, который только вот хочет, но еще,
да,
не
получит. Я понимаю, прежде всего быть готовым к тому, что ваши фантазии, наши фантазии не совпадут с реальностью, и поэтому придется идти с собой на компромисс. Вот это очень важно, потому что, когда я, например, впервые в жизни иду в детскую больницу помогать, то у меня в голове какая-то своя детская больница, плохая или хорошая, уж не знаю какая, но она какая-то своя, и реальность никогда с ней не совпадет. Там будут другие врачи, другие стены, в другой цвет покрашены, и там будут другие дети. Другие дети. И так может сложиться, что именно в этот момент, может, скажем так, не повезти. И большинство детей будут плохо себя чувствовать. Ну, просто так сложилось. Вот они в этот день плохо себя чувствуют. И они не придут радостные, и они не будут перед тобой прыгать и говорить: «Ох, как мы тебя любим, как мы тебя ждали». Но на самом деле вот эта вот как бы готовность прийти на компромисс со своей мечтой, что вокруг меня все прыгают и говорят: «Ах, как мы тебя любим, как мы тебя ждали», с реальностью, что вдруг вышел один какой-то ребенок такой грустный и говорит: «Что-то я плохо себя чувствую, но так уж и быть, шахматы поиграю». Вот если человек готов идти на этот компромисс, если человек готов снизойти к реальности, то потом, конечно, его ждут и те дети, которые будут говорить, что они его любят, и те дети, что его ждут, но это не значит, что завтра, там, не значит, что послезавтра. То есть первое, надо быть готовым идти вот на этот компромисс. Второе, нужно быть честным перед собой и помнить, что главная заповедь волонтера, что ты можешь прекратить в любой момент. Вот это вот я к вопросу о том самосохранении. Что вообще сам принцип волонтера, это именно дар. И поэтому дар не может быть по принуждению. И в этом смысле, как только ты честен перед собой, то ты понимаешь, где ты уже приносишь вред. Или подопечным своим, может быть, там, неучастием или еще что-то. Или себе. Своей вот этой растворенностью. И когда ты соизмеряешь, что ты делаешь, и если ты честный, то, может быть, пора уходить будет, когда-то это время настанет, да? Вот, третье, вот вы упомянули, да, вот о какой-то долгости, вот ходить там целый год и так далее. Да, нужно быть готовым вот к этой ответственности, что да, мы в ответе за тех, кого приручили, но это не значит, что мы должны всегда соблюдать какой-то первоначальный ритм. Никто не отменял, опять же, вот эту честность с другими, потому что волонтер вполне может прийти к своему подопечному и сказать: «Ты знаешь, прошло полгода, и, честно говоря, мне это уже очень тяжело, и я перейду на другой режим. Раньше это было раз в неделю, теперь я буду приходить раз в две недели. Но я буду приходить, для меня это важно, потом, может быть, я вернусь к другому ритму». Вот эта вот честность с подопечным, она тоже принципиально важна, и она помогает все это перестраивать, вплоть до расставания на самом деле.
Ну, я тут понимаю, наверное, отчасти волонтеров, кто боится признаться в том, что он устал, или в том, что ему нужен перерыв, или...
Конечно, все мы боимся.
Ну, потому что невольно как-то становится стыдно, что не справился, не оправдал Безусловно. Ожидания, ну, ты мы, не да. спас. Вот эта вот формулировка: «Мы никого не спасаем».
Да.
Как с ней, в общем-то, вроде бы, с одной стороны, очень очевидная, с другой стороны, как-то сразу же, ну, если ты волонтер, ты невольно такая мини-копия супергероя. И, соответственно, супергерои что делают? Они спасают.
Да.
А как это? Мы никого не спасаем. Вот как эту мысль устаканить в своей голове, в голове своей группы волонтеров? Или, если ты руководитель, вообще в команде всех волонтеров, которые находятся в твоей большой группе?
Мне кажется, что, ну, если хотите какое-то упражнение, как человеку такую мысль устаканить, ну, пусть человек выйдет в поле и остановит ветер, пускай во время ливня сделает так, чтобы он перестал, попытается, во всяком случае, да, если это перенести в рамки какого-то тренинга, пусть представит ливень и попытается его остановить. Невозможно остановить то, что заведомо всегда сильнее тебя. В этом смысле, когда мы говорим, мы никого не спасаем, но даже если у человека есть час в день, 2 часа в день, каждый день участие в жизни другого человека, это все равно не жить с ним. Понимаете? То есть, ну, например, есть, да, ребенок с неизлечимым заболеванием. Вот его родные живут с ним круглосуточно. А у меня, например, есть 2 часа в день. 2 часа в день — это не жить с ним. И я не могу изменить сам ход событий, я не могу изменить его семью. И даже этим временем, хотя 2 часа в день — это колоссально на самом деле, это очень много. Вот. Я не могу это сделать. И вот это вот обычная трезвость. Я не могу остановить ветер, я не могу остановить дождь, я не могу изменить жизнь ребенку, у которого неизлечимое заболевание. Но что я могу? Я могу изменить качество этой жизни у этого ребенка. Я могу привнести туда что-то, что эту жизнь обогатит, что наполнит ее красками, что даст ребенку какие-то, может быть, новые смыслы, да или просто какие-то теплые эмоции на самом деле. Это бесконечно много. И как только люди начинают мыслить простыми категориями, да, я не могу остановить дождь, но во время дождя, я не знаю, что там я могу. Я могу машину помыть во время дождя, понимаете? Вот. Или там еще что-то. Да, я не могу остановить ветер, но я могу придумать воздушный шар и на нем что-то такое. Или запустить змея, пускай все радуются. меняется. То есть в этом смысле, принимая окружающую жизнь, но пытаясь привнести в нее что-то, чего там нет, и что может восполнить что-то, это же прекрасно. Это на самом деле очень много, очень много. А спасать, ну, это не наше дело, это дело Божие.
Я увидела на вашем сайте очень много новых разных проектов, и, в частности, меня очень-очень заинтересовал проект «Сава», группа мультикультурной интеграции. Что это за такой проект, кто может стать волонтером, и в чем, в общем, основная задача?
Основная задача этого проекта – это совместный проект как раз нашего движения. Мы в данном случае отвечаем за именно волонтерскую часть и как раз, собственно, этого проекта «Сава», где пытаются помочь мигрантам, людям, которые сегодня так или иначе волею судеб оказались в Москве, и детям, которым нужна помощь как раз именно в вхождении в нашу жизнь, в нашу культуру. Этим детям нужно как раз какое-то, вот опять же, и тепло, и внимание, но в силу разности языка, отсутствия времени у родителей и так далее, и так далее, эти дети не могут нормально быть, им нельзя предложить вот эти вот обычные там детские сады или что-то, их там просто не примут, и они сами не готовы к участию там. И поэтому это вот такая история, которая помогает детям мигрантов, войти в нашу жизнь.
Каким должен быть волонтер, чтобы, в общем-то, присоединился к этому проекту, и возможно ли это вообще?
Безусловно, это возможно. На сайте вот Данилов.ру есть все условия. И именно в этом проекте, в отличие от многих других, волонтерство нужно... Это волонтерство ближе к тьюторству, на самом деле, поскольку для вот этих детей предусмотрены какие-то занятия, упражнения и так далее, то в отличие от больницы, где мы организуем досуг на 2 часа в неделю или там 2 часа 2 раза в неделю, то здесь как раз это нужно именно тьюторство на все занятие. И особенность волонтерства здесь заключается в том, что человек, пусть он приходит один раз в неделю, но он должен прийти на достаточно длительное время, там 4-6 часов, чтобы побыть и быть тьютором для конкретного ребенка, быть рядом с ним, помогать ему там, да, что-то делать и так далее. Это очень интересная история для студентов педагогических вузов там, или психологических, для тех людей, кто, вот, например, сейчас там волонтер, совершенно потрясающий человек, его зовут Илья Комаров, он спортсмен по каким-то боевым искусствам, он много волонтерит уже в наших других организациях, он адаптировал разные упражнения под детей, там мягкие у него вот эти вот какие-то специальные атрибуты, для совсем маленьких это в виде кунг-фу-панды, он туда пришел, чтобы заниматься с детьми именно в таком индивидуальном ключе, для него это очень важно, то есть все те, кто мечтает о чем-то близком к такому тьюторству, да, пожалуйста.
Я понимаю, что, наверное, в принципе, для многих наиболее такая близкая тема – это помощь детям. Ну, дети невольно вызывают какие-то такие теплые эмоции. Безусловно, у большинства. Да, да. Другая такая теплая тема может быть, это, не знаю, там, животные, как-то старики, но есть определенные блоки помощи, которые наверняка вызывают, ну, некоторое недоумение, а вообще зачем это нужно, для чего это. И, в частности, у вас довольно давно, насколько я помню, существует проект переписки с заключенными, и наверняка часто люди вокруг задаются вопросом, а зачем это? Люди сами виноваты, они оказались в этой ситуации либо по своей вине, либо по, в общем-то, скорее всего, каким-то ошибкам, которые они совершали. Зачем им помогать? Они сами дошли до жизни такой.
Нет, ну смотрите, здесь ответов может быть несколько, но самый главный ответ именно в этой теме, она является в некотором роде исключением из всех других наших волонтерских тем, где открытая религиозность у нас, в общем-то, даже запрещена правилами, то именно в этом направлении переписка и заключен, наоборот, это предписано, и как минимум это исполнение заповеди Христа «Я был в темнице, и вы пришли ко мне». Дело в том, что это совершенно очевидно, это очень древняя христианская традиция, вне зависимости от того, почему человек отбывает срок, да, если говорить современным языком, то это не значит, что он не человек, это не значит, что мы ему сразу все прощаем, что мы говорим, да, там, давай мы тебя выпустим на волю, нет, но это не значит, что нужно всего его лишить, этого человека, и среди... Среди волонтеров есть те, кому эта заповедь дорога, кто хотел бы написать письмо заключенному, кто хотел бы ответить на его вопросы. Но дело в том, что как бы вот это стремление волонтеров, оно встречает обратное, очень на самом деле массовое, серьезное такое стремление очень многих заключенных переписываться именно на религиозные темы. Насколько я понимаю, заключенные не пишут почти никуда, разве что именно в храмы и совсем чуть-чуть в правозащитные центры какие-то, чтобы получить консультацию или еще что-то. Но в храмы они пишут тысячи писем, может быть, там по всей стране миллионы писем, и большинство из этих писем, конечно, потребительские, пришлите мне заварку, но среди них много, вот действительно, ну, например, если говорить про нашу группу, да, это сотни писем в год, которые приходят с просьбой рассказать что-то о вере, поделиться своей верой, растолковать какие-то моменты священного писания, прислать какую-то книгу религиозную и так далее, и так далее. Это именно группа, которую мы называем группа духовной переписки. У нас вот уже вышла книга, она сейчас на складе, скоро будет у нас, книга, как бы сборник из писем, из разных и так далее, и на самом деле для заключенных это огромная поддержка, для тех, кто интересуется этой темой, конечно.
То есть нужно быть профессиональным, богословом, чтобы уметь ответить на все духовные вопросы, которые возникают?
Нет, как раз ценность этой истории в том, если бы мы говорили о воскресной школе, если бы мы говорили там еще о чем-то таком, то я бы все ваши требования принял бы. Но мы здесь говорим об общении с взрослыми людьми, жизненный опыт которых достаточно глубок. Да, там очень много негатива, может быть, в этом жизни опыте, может быть, много трагедии, но, тем не менее, этот жизненный опыт достаточно глубок, чтобы, ну, скажем так, фильтровать что-то не то, что я скажу. В этом смысле не обязательно быть супер, там, богословом, супер катехизатором, достаточно быть искренне верующим человеком, который, не скрывая вот именно этой позиции, что я не какой-то там дипломированный учитель, а я просто человек, который делюсь с тобой тем, что прочел, что узнал, что пережило мое сердце, да, что я видел в других людях. И, собственно, в этом и ценность. Не заваливать заключенных главами там из катехизиса, а предложить им живой опыт веры. И волонтеры это делают.
Могут, ну, скажем так, я понимаю, что с одной стороны есть тайна переписки, с другой стороны есть переписка с заключенными. Знают ли они, то есть заключенные, что их письма читают или их письма не читают, только строго вот кому они адресуют, или в любом случае переписка и с той стороны, и с другой стороны это, ну, нечто такое публично открытое, или, ну, есть, скажем так, ну, правило не вскрывать письма от волонтера к заключенному или наоборот?
Ну, вы знаете, я не знаю, как там, чего по закону, кто там может читать, кто не может письма заключенных. Могу предположить, что тайна переписки, она сохраняется и в этом случае, но мы... Мы не можем давать никаких гарантий в плане судьбы письма за пределами нашей группы. Ну, это очевидно, да? Как там уж распорядится дирекция тюрьмы с этими письмами, мы не знаем. Вот. Но то, что касается внутри группы, то правила у нас достаточно простые, и они, кстати, ну, они, кстати, открыты. В каком смысле? Что прежде всего, и об этом мы извещаем заключенных, прежде всего письмо читает координатор группы. Человек, который знает волонтеров, где новичок, где какой-то опытный, где специалист в каких-то вопросах. И координатор предлагает уже волонтерам конкретные письма. То есть, как минимум два читающих. Да? Сам координатор и тот волонтер. Но есть письма, которые трудные. Есть письма, в которых... ответить на которые не так-то просто, и тогда это письмо предлагается всей группе. Тогда все могут его прочитать, предложить какой-то свой совет, свою мысль и так далее. И человек, отвечающий на это письмо, волонтер, он также, естественно, честно и напишет: вот мы предложили ваше письмо нашей группе, мы обсудили вот эту вашу проблему там, или этот ваш вопрос, и мы подумали, наверное, лучше всего вот так. То есть, ну, на мой взгляд, здесь главное как бы честность, и с нашей стороны как бы наши правила открыты. Если заключенный хочет абсолютной какой-то интимности переписки, но это, очевидно, не про нашу группу. Пусть пишет куда-нибудь другое место. Более того, мы советуем волонтерам часто писать под псевдонимами, потому что, как бы там ни было, но когда волонтер — это девушка, да, прекрасная, юная, она переписывается с каким-то дядем-то под 50 лет, и, собственно, никто не хочет, чтобы вдруг кто-то однажды позвонил в дверь этой девушки и сказал: «Здрасте, ты со мной переписывалась, пусти помыться, так сказать, супчику поесть» и так далее. То есть мы сразу пишем, что мы берем ответственность только за переписку. Мы не отвечаем за вашу судьбу вне стен или в стенах там тюрьмы и так далее. Мы гарантируем вам честные, искренние ответы на ваши письма, общение. Это мы гарантируем. Вот. Но быть ответственными за вашу судьбу мы не готовы.
Дорогие друзья, много ли среди наших слушателей волонтеров? Можете нам отписываться, делиться своим волонтерским опытом. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Можете нам написать в видеотрансляции в ВК в группе «Герои нашего города». Можете написать коротко: «Я волонтер». Можете написать коротко: «Нет, не пробовал». Можете, ну, просто знаками препинания там как-то обозначить, зашифровать свое послание. Но если у вас есть время, минутка или 5 минут времени написать свою историю волонтерства, ну, это будет вообще замечательно. Мы будем очень благодарны. Нам будет очень интересно узнать ваш опыт. Напоминаю, что в эфире сегодня по-прежнему ведущая Екатерина Горбунова. Ничего не поменялось за прошедшие полчаса. И по-прежнему в гостях добровольческое движение «Даниловцы», Юрий Белановский. Если мы до этого с вами обсуждали больше такой вопрос, ну, не то что снизу вверх, ну да, от волонтера к, ну, некой организации, да, какой-то, да, помощи, предлагаю перейти на немножко другой ракурс с точки зрения организатора,
да,
с точки зрения человека, у которого может быть свой фонд, своя какая-то группа волонтеров. Как этому человеку распознать, что среди его волонтеров, среди команды есть какая-то усталость, есть намеки на то, что человек уже выгорает, либо берет на себя больше, чем он может потянуть? Как выстроить работу, как оставаться, ну, чутким и как поступать в ситуации, когда понимаешь, что твоя команда, в общем-то, устала массово либо поодиночке?
Ну, понимаете, если отношения внутри коллектива, ну, скажем так, правильные, ну, можно даже сказать, наверное, и идеальные такие, открытые, то, естественно, самый простой, самый понятный, самый естественный и самый эффективный способ – это как раз открытость отношений. Когда, будь то волонтеры или какие-то подчиненные, когда они понимают, что в этой системе отношений, они могут сказать: я устал, или там, ты не прав, да, там, или я не согласен с чем-то, или еще что-то. Но это идеал. Далеко не всегда он может быть соблюден. И, конечно, есть какие-то косвенные признаки. Но один из таких, например, это какая-то необоснованная, ну, если не агрессия, то эмоциональность какая-то, да, когда человек на пустом месте начинает проявлять какие-то эмоции, ну, скажем так, не по делу, непонятно, что происходит и так далее. Или наоборот, какая-то замкнутость: у меня все хорошо, отстаньте от меня, да я вроде свое дело делаю, чего вы ко мне пристали, и так далее, и так далее. То есть какие-то вот такие аномалии, они дают повод определенным образом задуматься, да. Следующий момент очень важный, конечно, это такой как бы маркер, да, усталости. Это когда люди начинают сливаться. Ну, вроде как человек есть, а вроде как, если, скажем так, над душой не стоять, не пнуть, то ничего не происходит. Это тоже значит, что что-то произошло на самом деле уже в отношениях, и нужно каким-то образом на это все обращать внимание. Ну, я бы так сказал.
А что с этим делать? Мало это заметить, мало это диагностировать, это нужно как-то, ну, если это возможно, вылечить, быть, если это невозможно, соответственно, найти замену этому волонтеру?
Смотря о чем вы говорите. Если вы говорите о сотрудниках, то здесь все-таки сотрудники — это те, кто взяли на себя ответственность за, ну, скажем так, трудовые отношения. То есть, да, есть какое-то дело, которое я должен сделать, я за это получаю деньги и так далее, и так далее. И в данном случае, безусловно, это все-таки, ну, как минимум, перезаключение контракта. В том плане, что давай теперь переговорим. Вот есть столько денег, есть такие-то обязанности. Ты вот говоришь там, что устал, не можешь там, или еще что-то. То как бы обязанности остаются висеть в воздухе теперь. Но давай, скажем честно, и деньги теперь висят в воздухе. Кто теперь за что берет ответственность, да? Вот. И таким образом, ну, может произойти некое перезаключение контракта.
Ну, с сотрудниками проще, когда человек связан с зарплатой, а когда это волонтер.
Когда это волонтер, то здесь прежде всего нужно признать то, скажем так, признать то, что его волонтерство делает некомфортным. Вот что для него является напрягом. И постараться понять, возможно ли это устранить. Да, то есть, например, одному волонтеру какому-то может мешать приходить в больницу то, что в волонтерской группе появился человек, с которым у него конфликты. Да, и как-то надо тогда с этими конфликтами работать. Но другому волонтеру уже просто внутренне напряжно как-то, даже надрывно встречаться с детьми, которые болеют, которым плохо. Уж детей-то из больницы не убрать. И это значит, этому человеку нужно задуматься над тем, чтобы просто перестать, только как минимум на время ходить. Третий волонтер, предположим, если это вот все-таки усталость накопившаяся, то можно даже приказным порядком сказать: слушай, брат, давай-ка вот на 2 месяца ты берешь отпуск, через 2 месяца я тебя жду, тогда будем с тобой общаться. Четвертому нужно предложить на выбор какие-то другие дела, сказать: слушай, вот здесь, если уже что-то не срастается, уже что-то не так, давай подумаем, что еще, где ты можешь себя реализовать и так далее, и так далее. Вот, ну или и в конце концов набраться смелости расстаться с волонтером. С благодарностью, безусловно, чтобы это расставание было самой благодарностью, но именно расстаться, чтобы сохранить человека этого.
Когда человек, волонтер, понимает в какой-то момент, что, ну, энное количество времени, у него есть, ну, определенные обязанности, он с ними справляется, ему интересно, но, точнее, даже интерес к самой сфере остался, но при этом он понимает, что вот, в общем, сама деятельность приелась. Если ты сотрудник на зарплате, ты можешь попросить повышение. Может ли быть у волонтера какое-то повышение либо усложнение задачи, чтобы сохранять вот этот вот вызов, вот этот интерес к процессу?
Ну, конечно, в данном случае все возможно. Как минимум, это быть именно ведущим каких-то внутренних проектов. Да, ну вот, например, есть волонтерская группа в больнице. Вполне возможны внутренние проекты. Ну, как минимум, взять на себя какое-то направление. Да, ну, я сейчас тоже выдумаю, да, там направление, связанное с художеством, или направление, связанное с прогулками, или еще что-то, да. Следующий шаг – это быть руководителем целой группы, да, где много разных проектов и так далее. Следующий шаг – ты вполне можешь координировать целое направление, например, там больничное какое-то направление или еще что-то. Вот, то есть в этом смысле, конечно, такое как бы повышение со степенью ответственности, оно вполне возможно. Другое дело, конечно, это не работа, это не бизнес, где гораздо больше степеней и так далее. Волонтерство, конечно, имеет предел.
Если говорить о планах на будущее, говорить о том, что вообще предстоит перед даниловцами, предстоит перед вашими и волонтерами, и подопечными, чего им ждать в будущем, какие нововведения или какие новые проекты планируются быть открытыми, что будет в обозримом будущем, ну и потом можно еще помечтать, ну, на 5 лет.
Понимаете, у нас организация, мы когда-то для себя решили, что главное для нас вот то, что я назвал тянуть лямку. Мы организация не проектная, мы организация процессная. Приходя в какое-то учреждение, мы стараемся остаться в нем настолько долго, насколько можем. Начали когда-то с одного учреждения, сегодня у нас 19 волонтерских групп, групп. И для нас принципиально важно вот поддерживать вот эту вот стабильную историю в каждой группе, да, чтобы не обмануть ожидания детей. Поэтому главная задача именно вот в обозримом каким-то будущем для нас, как бы это ни звучало, как бы, ну, не знаю, прагматически, может быть, не столь ярко, но это все-таки поиск ресурсов. Содержать 19 групп — это очень непросто. При этом мы знаем, что запрос к нам, да, или к таким организациям, как наши, он на самом деле огромен. Сейчас, наверное, вот вы в курсе, может быть, радиослушатели не в курсе, президент, значит, утвердил, да, закон, Дума приняла, утвердил, с 1 мая он вступит, закон о волонтерстве. Пока еще этот закон ничего принципиально нового не привносит, но, что самое важное, этот закон, он сейчас со временем начнет стимулировать госучреждения к открытости работы с волонтерами. Пока этой открытости нет, будем откровенны. Вот. И как только эта открытость начнет появляться, появится очень большой запрос на волонтеров. Вот действительно очень большой. Не в смысле акций, флагов, там, фонариков, шариков, а в смысле вот именно такой постоянной, серьезной, рутинной работы в учреждениях. В этом смысле мы ждем увеличения этого запроса. В этом смысле мы стремимся к тому, чтобы сейчас внутренне быть готовым к ответу на этот запрос. Да? Мы не знаем точно, кто к нам обратится через неделю, через две, через год. Это будет больница или очередной детский дом для умственно-отсталых детей, или психоневрологический интернат, или дом престарелых. Но наша принципиальная позиция — стараться быть готовым как раз к ответом на эти запросы. Собственно, поэтому, если ответить уж совсем как-то на ваш вопрос прямо, то мы ожидаем, конечно, определенного роста наших групп. Где, куда конкретно мы придем, я пока не знаю. Мы ждем запросов. Но да, это рост. Для нас принципиально важна такая, скажем, миссионерская такая позиция, такая проповедь социального волонтерства. Поэтому мы развиваем нашу школу социального волонтерства, где публикуем учебные, методические материалы. Мы тоже это будем делать. Вот именно такая процессная история, она для нас важна.
Юрий, вот лично для вас, как для руководителя, есть какой-то проект, на котором, на который у вас как-то по-особенному откликается вот лично ваше сердце, который особенно дорог именно вам? И, ну, грубо говоря, если у вас возникает возможность, не знаю, там, час в месяц или час хоть полгода, вы уделите этот час именно этому проекту?
Сейчас это, безусловно, вот популяризация волонтерства и осмысление того опыта, который накоплен в других организациях. Вот даже сегодня я провел две встречи, такие два огромных интервью по два часа с двумя ведущими организациями волонтерскими, пытаясь узнать, как они работают. Для меня сейчас безумно интересно понять, как эта вся история устроена внутри у других, какие там смыслы, ценности, какие внутренние механизмы организации волонтеров, их поддержки, развития и так далее, и так далее. И это то, что для меня сейчас принципиально важно. Мне очень хочется этот опыт собирать, тиражировать, развивать и так далее.
Если говорить за последние 3 года, какие качественные изменения вообще произошли, ну, будем говорить глобально, у нас в стране в плане восприятия волонтерства, помимо закона. Закон, скажем, ну, это только какой-то маленький шаг к большому делу. А с точки зрения принятия помощи и готовности эту помощь оказывать, есть ли какие-то изменения или все довольно стабильно?
Нет, я как раз бы назвал, наверное, только закон. Все действительно более-менее стабильно, плохо. С одной стороны, популяризация волонтерства идет, и прошлое лето Кубок Конфедерации, это лето чемпионат мира по футболу, безусловно, внесут огромный вклад в популяризацию, но, собственно, популяризация популяризации, а госучреждения, больницы, приюты, дома престарелых, они как были закрыты к этой теме, так они, в общем-то, я имею в виду в основном в своей массе, конечно, так они и закрыты. И в этом смысле как раз закон – это очень большое достижение, поскольку, как вам сказать, были риски, что Дума примет какой-то отдельный закон, какую-то отдельную историю, регламентирующую деятельность волонтеров и тем самым встроивающих их в какие-то тиски. К счастью, этого не произошло, но произошло именно вот все-таки закон, как я уже сказал, он сейчас стимулирует развитие отношений между госучреждениями и волонтерскими некоммерческими организациями. Это самое интересное, что нас ждет впереди, и это плоды вот тех самых предыдущих лет.
Что ж, Юрий, у нас остается буквально пару минут до конца эфира. Предлагаю наш небольшой такой блиц-опрос. Если вы готовы, то да, мы давайте. Поехали. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Потому что мне это нравится.
Каковы ваши суперспособности?
Я люблю объяснять, почему и как.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Как-то я прочитал реплику в интернете. Она называлась так: «Как написать самый лучший текст?» А внизу был скрыт ответ. Когда открываешь ответ, там было написано: «Сядь за стол, возьми в руки ручку и пиши, пиши, пиши». Вот я примерно так.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Когда будет внутреннее какое-то сердечное понимание этого, какой-то отклик внутренний.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Полюбить свое дело.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Ух ты, сильный вопрос. Трудно сказать, не знаю. Не могу сказать.
Что ж, ну, напоследок тогда нашим слушателям, если есть что пожелать на окончание дня, то вам слово.
Мне?
Да, если есть что пожелать.
Друзья мои, не бойтесь делать добро. Помните, что оно достаточно трудно, безусловно, но если не вы, если не мы, то никто этого не сделает. Поэтому я призываю вас всех стараться хоть по чуть-чуть, хоть по минутке, хоть там по секундочке в год, но тем не менее сделать что-то доброе себе, другим. И дай бог вам здоровья и радости.
Юрий, спасибо, что приехали к нам. Удачи вам, удачи большой, большой-большой всем даниловцам. И спасибо, что... Доехали. Да. Услышимся ровно через неделю в «Героях». Всем пока-пока.
Спасибо.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.